Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
У нас первый вопрос по последним событиям в Свято-Боголюбском монастыре, то, что связано с ним. И чтобы наши радиослушатели, кто не знает, я немножко историю этого вопроса скажу. Трое детей, фамилии которых редакция газеты «Известия» не называет, изменила, рассказывают о пытках, практикуемых в Свято-Боголюбском монастыре Владимирской области. Мама Марина, которая жила в монастыре, рассказала изданию, что из комнаты воспитателя часто доносился плач детей, их били ремнем, многих синяки на ногах и руках. По словам Раисы, на ее глазах дети в качестве наказания выполняли по 300 и 500 поклонов, с раннего утра до позднего вечера работали на полях, рассказывают, что заставляли съесть кружку соли, били ремнем. И, как отмечают «Известия», монастырь давно стал оплотом так называемых ревнителей чистоты православия. И вопрос вот в связи с этим задает Андрей. В Свято-Боголюбском монастыре пытают детей, кричат правозащитники, не интересовался этим вопросом. Но раз садомиты, демократы и прочие многоточие ненавидят отца Петра Кучера, это верный признак, владыка прав, а история с детьми ложь. Да, наверняка играть в компьютер и красить лицо в монастыре нельзя, но пытки – это ложь. Как реагировать мне? Я бы хотел выступить в защиту отца Петра. Возможно ли в церкви такие акции?
Ну, вопрос касается не Свято-Боголюбского же монастыря, да, получается? Но действительно, мы не были свидетелями, так? Ни того, ни другого. То есть мы не можем с вами говорить, что из-за какого-то слуха, да, что так есть на самом-то деле. Мы прекрасно с вами должны понимать, что мир все-таки будет воевать с церковью. Вот мир развращенный, современный, которому церковь является, знаете, таким такой красной тряпкой, мешающей жить свободно. Потому что церковь так или иначе, даже своим присутствием, даже если она молчит, даже своим присутствием, а если не молчит, тем более, а мы видим, что и не молчит, в лице Святейшего Патриарха, даже вот средств церковных массовой информации, да, говорит о грехе. Современному человеку, конечно, это неуютно и некомфортно, когда кто-то начинает говорить о грехе. И, к сожалению, лукавые часто используют немощи людей для того, чтобы бороться с церковью или с какими-то представителями церкви. Вот даже на примере вот нашем приходском можно легко заметить, как это все делается. Вот как тактически все делается. Например, приступим. Женщина была, допустим, сотрудницей в храме. Все устраивало, все нравилось. Но, допустим, мне в ней кое-что не нравилось. Год, два, три, четыре, пять, терпения уже нет терпеть. Особенность этого человека, мы же остались. Человек жил спокойно, год, два, и вдруг он почувствовал себя обиженным. И то, что раньше его устраивало, он вдруг решил, что все плохо. И начинает там жаловаться, да, распространять разные там, как ему кажется, факты. А на самом деле это все выстроено в его уме, понимаете? На самом деле то, что было, оно... Ну, допустим, одна из таких очень забавных историй из жизни, что называется. Просто я покажу, как лукавый действует тактически через людей, получается. Например, человек попросил приобрести лавку толкования блаженного Феофилакта Болгарского. Меня как настоятеля не устроила входная цена, потому что ведь от этого зависит, смогут люди покупать или нет, так? Я поэтому не приобрел в этот момент, решая, что будет какое-то другое издание, оно более доступное, и я его возьму. Вот. Человек обиделся на это, потому что это его было предложение, да? И потом через несколько лет этот человек, допустим, рассказывает о том, что вот я сам лично, я против святых отцов и изучения Евангелия. Хотя все наши прихожане скажут, что это не так, потому что у нас в лавке несколько полок занимает толкование Евангелия разных авторов. Но в уме человека вот это все, вот это вот яйца выеденное, яйца не стоит история, да? Но она в его уме, в ее вернее уме, воспринимается как вражда против блаженного Феофилакта. Понимаете, этот человек уверен в своей правоте. Вот эту историю перенесите вот на этот самый монастырь. Если мамочка свидетельствует, что так мучили, почему ты сразу не убежала оттуда? правда задается такой вопрос, рождается. Если там деспоты, если там человеконенавистники какие-то, которые неизвестно, что там творят, а то, получается, смотрите, на чем построен этот слух. Из комнаты воспитателя слышится плач. Там, наверное, ты видел, бьют или нет? Синяки ты увидел на ногах у ребенка. Я был тоже мальчиком. У меня тоже были на ногах синяки. И даже будучи сейчас не мальчиком, у меня тоже иногда бывают синяки, когда я почему-нибудь, когда тороплюсь, ударюсь, например. Да? И сопоставлять это две вещи нельзя. Почему? Это нелогично. Это все равно, что, знаете, сказать, что настоятель там такого-то храма издевался над какой-то женщиной. Почему? Потому что у него в кабинете был слышен женский плач. А может, в это время, не может быть, а он, например, утешал женщину, у которой умер муж, например. И она плакала, не могла с собой справиться. Это элементарная церковная история. Да ведь? С детьми, пожалуйста. Так же. Машу обидел Петя, Маша плачет, ты ее привел в кабинет, утешаешь, Маша продолжает плакать. Что будет слышать человек в коридоре? Священники издеваются над детьми, понимаете? Это же элементарно. Если Владимирский владыка, как архипастырь, прекрасно знает этот монастырь, и он находится рядом с городом Владимиром, и мне он, честно говоря, близок, вот лично мне, близок не тем, что я вот знаю таких священников или монахов, я их не знаю. Он близок по истории, потому что у нас храм Владимирской иконы, а Боголюбский монастырь, он как раз был основан Андреем Боголюбским на месте, где остановилась повозка с иконой, Владимирской иконой, когда он вывозил ее с Киева, понимаете? Она там остановилась и больше не смогла тронуться. Князь заночевал, и ночью ему явилась Пресвятая Богородица и сказала, что она желает, чтобы ее икона чудотворная, Владимирская, осталась в этом небольшом городке. Владимир, это был сторожевый городок маленький. Он только потом, благодаря иконе и особому промыслу Божию, стал особым таким этим центром России Владимирской. Знаете, как интересно. И князь Андрей там закончил свою жизнь мученически, надо сказать. То есть монастырь-то имеет глубокую такую историю. Вот, и слава Богу, он возрождается, и этим летом мне, ну, хоть как-то мимо проезжалось, но радостно было, что там что-то красят, что-то делают. То есть живет обитель-то, живет. И понятно, что всегда найдутся какие-то враги. Враги, которые будут порочить какие-то, может быть, недочеты, человеческие ошибки. Надо подумать, люди взялись воспитывать детей. Это же какой труд, какая ответственность. Это же дети, это же не взрослыми-то. Не всегда договоришься, дети же такой народ. И с ними еще труднее. Это подвиг, вообще-то, на самом-то деле. И совершенно понятно, что вот такого рода слухи, когда услышал что-то, у кого-то услышал, что-то там увидел, сделал какие-то выводы, это просто клевета, я считаю. Нельзя так поступать. Если, еще раз скажу, местный владыка не убрал настоятеля, никого не наказал, значит, ничего такого нет там. Это просто ложь. И знаете, самое страшное в этой истории, мне кажется, не то, что церковь оболгали в очередной там миллионный раз. Это было и будет, даже тут не вопрос. Наверное, каждый христианин на каком-то своем маленьком бытовом уровне с этим сталкивался, что его как-то воспринимают не так и оболгали. Да, и храм, наверное, скажет, про каждый храм там найдутся истории какие-нибудь, там недовольные люди и про епархии, и про архиереев, и про священников, про всех, про патриарха там, всем недовольны. Сегодня евангельское чтение, кстати, было, сегодня мы служили литургию, было такое евангельское чтение. Кстати, очень подходящее к этому вопросу. Господь говорит, с кем я сравню людей современных. Ну, я так уж переведу, дословно не могу, конечно, сейчас процитировать, поскольку не готовился. Чему подоблю этих людей? С чем сравню? С детьми, которые сидят и говорят друг другу. Мы вам играли на дудочке, вы не плясали. Мы вам пели печальные песни, вы не плакали. Пришел Иоанн Креститель, объясняет сам Господь эту притчу. Жил строго, значит, не ест, не пьет. Говорят ему, о нем беса имеет. Пришел Сын Человеческий, говорит Господь о себе. Ест и пьет, имеется в виду, конечно, вкушает пищу вот вместе с людьми, посещая их дома, не отвергая их заботу, снисходя к ним с любовью. Говорят, он обжора и пьяница, и ест, пьет с мытарями и грешниками. Вот, пожалуйста, вот оно мнение на самом-то деле людей, да? Видят святость, высоту аскетизма, говорят бесноватый, да? Видят любовь и снисхождение Бога, говорят обжора пьяница. Понимаете? Также вот этот вот подход, я как раз в проповеди над Евангелием говорил прихожанам нашим об этом же, ну, тем людям, кто пришли в этот день, что вот это мнение по отношению к церкви, по отношению к Господу, оно остается во все времена. Вот, и мы во все времена должны быть очень-очень внимательны. И если вдруг услышим какие-то слухи, кстати, очень совпадают с этим вопросом, должны понимать, что да, церковь земная состоит из людей, они могут делать ошибки. Но церковь освящается не людьми, а Христом. Поэтому наши ошибки, даже если мы делаем, не означают, что церковь не святая или церковь там какая-то безблагодатная. Понимаете? Вот, поэтому вот этот вот вопрос, он совершенно понятный. И очень хорошо, что у брата болит сердце за монастырь, за церковь. Он как христианин, конечно же, имеет полное право и в своем сердце, и своим ближним, когда слышат какую-то неправду, защитить правду. Просто тут вопрос, какие акции? Акция – это что-то такое непонятное. Акция – это что-то такое, ну, публичное, наверное. Может быть, это и не нужно, потому что в заповедях блаженства все-таки Господь определяет нам, что одна из высочайших заповедей такова, что блаженны, когда нас будут гнать, да ведь, за Христа. Вот. Поэтому, наверное, тут акции, наверное, не нужно устраивать, но когда при тебе скажут неправду о церкви, наверное, надо все-таки не бояться, не стесняться людей, а все-таки высказать свое мнение, что они не правы. Это будет лучше.
Ну вот интересно, люди очень многие переживают, и мы знаем, что архимандрит Петр Кучер, он ветеран Великой Отечественной войны, то есть вот мы, конечно, не знаем промысла Божьего, но вот по логике, как бы вот эти страдания, гонения, которые вот он, наверное, испытывает, он же, наверное, готов к ним и понимает, что даже вот в такое мирное, спокойное время можно, но все равно неизбежно гонение, да ведь?
Конечно, они же не от того, что мирное или немирное время. Они от того, что реально церковь находится в состоянии войны. Войны с грехом, войны с сатаной. И поэтому, независимо от исторической эпохи, от того, война сейчас такая, как бы, с помощью оружия материального идет или не идет, тут не имеет значения. Наоборот, даже чем более благоприятнее время, тем обостряются вот эти вот какие-то духовные процессы, понимаете, греха или не греха. Потому что когда война вот реальная, вот вспомним Великую Отечественную войну, наоборот, человек, попадая в обстановку страха за свою жизнь, голода, да, он по-другому оценивает свои поступки. Даже если вспомнить вот Великую Отечественную войну, смотрите, вот эти трудности стали причиной, допустим, переосмысления правительством отношения к церкви, хотя бы частичным, да, хотя бы глоток воздуха хотя бы получили. Наступает потом мирное время, и снова хрущевские гонения. И всем снова люди забывают, как бы, снова о духовной жизни. То есть война, она как бы уравнивает все равно в трудностях. А мирное время, оно дает возможность вот как-то расслабиться, заниматься собой. И особенно контраст получается того, к чему стремится современный человек, к удовольствиям, к наслаждениям, богатствам, и церковь, которая говорит о том, что это грех. Вот, понимаете, тут все гораздо сложнее. Почему Господь посылает всякие такие трудности и общественные, и социальные, чтобы, наоборот, человека привести к церкви, чтобы он легче перешагнул этот вот порог, который сам себе создал в своем уме.
Батюшка, некоторые говорят, пишет Ярослав, что Антихрист уже родился. Вы, отец Андрей, говорили, что гори все синим пламенем, главное покаяние. Но, насколько я помню, у вас фраза была «весь мир в труху».
Не мое выражение, да.
А если я переживаю за детей? Ведь если Антихрист уже родился, у нас есть всего лет 30. Тогда зачем копить деньги, строиться, переживать за образование детей? Если бы я знал, стал бы молиться и только. И ну ее эту работу.
Ну, неправильное отношение. Вопрос, знаете, неправильный изначально в том, что человек, вот это предположение, что Антихрист уже родился, ставит в силу сложившиеся факты. Это не факт. То есть мы не знаем этого.
Ну вот он говорит, если бы я знал, то есть хорошо бы знать, да или нет.
Ну, если бы я знал, если бы я знал, да, не родился бы. Mm-hmm. Так нехорошо же думать. Господь нам говорит, что Он не открывает нам времени Вот, ни появления Антихриста, он дает ни времени своего пришествия. Но он в Евангелии говорит нам о признаках приближения вот этого Антихриста во времени. И один из этих признаков – это оскудение любви, то есть бедные наши сердца становятся на любовь и на веру. Понимаете? Почему, вот мне кажется, надо говорить нам не о том, что надо бояться всего, страшиться, а бояться не материального там штрих-кодов, там каких-то документов, а бояться греха. Потому что штрих-коды и документы – это дела рук человеческих, сегодня есть, завтра нет, ничего не значит. Прах и пепел. А вот грех – это точно, когда я его сделаю, или во грехе живу, или живу без правильных понятий о христианской жизни, тогда спасение мне точно закрыто, если я не кающий. Вот, это во-первых. Во-вторых, получается, что вот в апостольских посланиях можно посмотреть и почитать о том, как апостолы ждали пришествия Христова. Они искренне надеялись, что это будет скоро при жизни. Но тем не менее, они пишут христианам о чем? О том, что да, мы ждем Христа, скорее бы Он пришел. Но тем не менее, они рекомендуют как женам, допустим, относиться к своим мужьям, как мужьям относиться к своим женам, как относиться к службе, как относиться вообще к государству, к правителям. Это о чем говорит? О том, что да, мы ожидаем Царствия Божия, но какое-то время нам все равно нужно жить здесь, на земле. И поэтому нам нужно и соблюдать законы государства, если они, конечно, не противоречат духовным законам. Нам нужно трудиться, нам нужно растить детей и так далее. То есть это одно другому не противоречит совсем. То есть вот эти вот страхи, а вдруг завтра война, да? Зачем я родил детей? Это неправильно так думать. То есть вот наша задача и заключается, такая задача, во-первых, самим стать христианами и детей своих приучить к вере. А вот эти вот страхи, они знаете, чем они плохи? Это ведь не страх Божий. Тут в этом страхе звучит ожидание как бы каких-то, знаете, материальных неудобств, там какого-то страха вот животного. Ведь не этого нам мы должны бояться. Вот этот страх, он какой-то, знаете, парализующий. Это все равно, что вот эти вот наши истории про то, что люди там готовятся в лес там уйти, там крупу запасают, там, или еще что-нибудь такое. Да Антихриста ты не скроешься там нигде, ни в каком лесу. Но если у нас в сердце сейчас, вот как правильно мне отец Иоанн Крестьянкин замечательно сказал, что сейчас печати Антихриста нет, но эта печать, явно ее не ставят, но тайна, она уже стоит в наших сердцах. Когда мы там живем, как все, телевизор смотрим там с утра до вечера всякую, живем по понятиям современного мира, стремимся к тем ценностям, которые с точки зрения веры не ценны, а антиценности. Вот она печать-то уже. То есть подготовка тоже в этом как бы заключается. А если мы, не зная веры, начинаем бояться вот этих вот как бы Антихриста, там его слуг. Или еще того огорчительнее, знаете, вот такие истории, что вот, скоро начнется война с Китаем, по-моему, вот, и китайцы идут до Урала, и поэтому надо, это какой-то вот монах одному из наших прихожан сказал, вот надо быстренько здесь все бросать на Урале и убегать вот в Центральную Россию, там все будет хорошо, благополучно. Так вот это же не рассуждение христианское. Если Господь попустит войну, так мы должны, наверное, как христиане говорить, так мы умереть за страну должны, наверное. А не бежать отсюда, прятаться. Вот, мне кажется, вот тут вот какие-то вот, знаете, какие-то вот неправильные ценности мы вкрадываются вот в наш фольклор какой-то вот церковный. Не об этом же надо бояться-то. Да ведь? Мы же свою землю оставим, потому что вот китайцы говорят, ну придут. Будет война, значит, надо будет защищать родину во все века, так и было. А мы, современные христиане, котомку в руки убежим. Пусть кто-то с другой защищает нашу страну, наши храмы, да, наши дома. Интересно, здоровская логика.
Ну, вот так вот физические какие-то действия, например, если там 150 человек не смотрят телевизор, они как бы все равно нарушают некие планы вот глобализации, приведения всех к одному общему знаменателю. Там какая-то группа людей говорит, вот не нужны нам современные документы. Да, мы от этого будем страдать, мы их не получаем, и мы нарушаем этим самым вот не получаем вашу эту стройную систему, которая, она все равно же продвигается ближе к концу, да, нас всех продвигает. Глобализация, документы, чипы потом, и всякие там... Сейчас вот ключи от умных домов людям вшивают все-таки в руку, насколько мне известно, чтобы удобнее было им. То есть, нарушая вот эту систему, которая должна выстроиться и все равно идти в одну сторону, это же все равно некое действие, которое нарушает планы, так сказать, лукаво, или нет. Или мы должны просто все делать, что нам говорят, но ну, не забывать о покаянии.
Мы должны оценивать, конечно же, мы должны оценивать все, что происходит в мире с точки зрения веры. И оценивать правильно. Бояться, вот, на мой взгляд, нужно современного мировоззрения, а не современной техники. Вот мне лично оно кажется гораздо опаснее, чем, допустим, ну, там, отношение там, к компьютеру там, и так далее. Ведь то же самое отношение к телевизору, оно чем? Почему должно быть нами переосмыслено? Ведь что такое телевизор? Телевизор — это транслятор современного мировоззрения. Ведь он вреден не сам по себе, что там какие-то провода, там какие-то, значит, там, ну что там, я не знаю, что у него там внутри, но, в общем, железяки какие-то, да, внутри, с пластиком. Не они же сами по себе страшны. А страшно то, что 24 часа в сутки на многих-многих каналах вещается, транслируется современное мировоззрение, которое в основе своей антихристианское.
Получается, батюшка, что те 150 человек, которые его не смотрят, телевизор, они не зомбированы. Это же уже хорошо.
Нет, я не говорю о зомбировании. Вообще это не корректный термин.
Я просто подобрала такой термин неправильно.
Да неправильный термин. Неправильно. Мне как-то один раз меня самого зомби назвали. Я заинтересовался этим вопросом. В чем я зомби? Потом узнал, что такое зомби. Это вообще не научный, оказывается, термин. Знаете, кто такие зомби?
Ну, ожившие мертвецы, по-моему.
Ну да, ожившие мертвецы в вероучении африканской языческой там религии вуду. Вот поэтому, я лично к зомби не отношусь.
Ну тогда не напитавшиеся, да? Ну,
давайте по-другому говорим, да, не отравившиеся,
не
да?
Отравившиеся.
Не отравившиеся, да, отчасти, потому что мы все равно же в этом мире живем, и если мы не особо строги к себе, то очень легко мы это все дело можем воспринять. А телевизор, он как раз и транслирует это с огромной силой, скоростью и возможностью. Потому что когда человек просто там слышит какие-то слухи, да, какие-то рассуждения, он скажет, да ладно, болтают ерунду. А когда тебе тут в красочном фильме, когда ты расслабленный, ты там такой смотришь, отдыхаешь, и тебе в каком-нибудь таком, в красках, в эмоциях, показывают ценности, и ты начинаешь болеть, переживать за бандита, который там тут ограбил банк, убегает, его догоняет плохая полиция, а он такой хороший, красивый, симпатичный, и ты реально начинаешь за него переживать, извините меня, это уже смена ценностей. Это уже смена ценностей в наших сердцах и в наших умах. Когда с удовольствием человек смотрит битву экстрасенсов, кто же победит? Интересно же. Азарт. А ничего, что там, о чем говорим? Об явном оккультизме. Или там о рассуждении о календаре, там, что мая, вот, 2012 год, там все погибнет. Слышали такие слухи?
Угу.
Вот тоже. Вот, я просто откуда это знаю, что прихожане вот притаскивают это все на обсуждение. Или смеются там целыми вечерами на какими-то тупыми сериалами. Это же все звенья одной цепи, маленькие звёнышки, но одной цепи большой. Мне кажется, как раз бороться-то нам нужно вот с унынием, чтобы мы не развлекались так, и вот это мировоззрение современно нас не подкашивало наши понятия христианские.
Батюшка, вот анонимный вопрос. Некоторые высказывания отца Андрея Кураева повергают меня в шок. Лучше не слушать, если смущаюсь. Но его рекомендуют нам. А я, как его послушаю, начинаю сомневаться в православии. Что делать?
Очень просто. Отец Андрей Кураев, как и отец Андрей Канев, как и все современные человеки, не являются обязательными для прослушивания, так скажем. А обязательным для христианина является Евангелие. На мой взгляд, обязательным для христианина является чтение святых отцов, ну, святителя Игнатия в особенности, допустим. Ну, там дело вот моей, так скажем, рекомендации. А современные наши проповедники, профессора богословия, доктора наук там, и так далее, мы все грешники, которые ну, совсем не обязательны. Поэтому, если кто-то порекомендовал, для нас это не обязательно, это не приказ для исполнения. Поэтому, если человек, вот Андрей Кураев действительно есть своеобразный, там и методика его чтения лекций, и методика, так скажем, полемики, и методика привлечения, так скажем, внимания слушателей очень такая своеобразная. Это дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому Господь, я думаю, на страшном суде не будет спрашивать, почему ты не слушал Кураева. А вот там спросит другое. Я был голоден, там накормили меня или нет. То есть не обязательно, смущаешься, не слушай. Нам вообще, вот, допустим, опять же, если взять вот учение о послушании, например, святитель Игнатий, как он замечательно говорит, о том, что мы даже своих духовников должны проверять. И вот он дал нам какое-то послушание, да, говорит нам что-то сделать, мы все равно должны сравнить с Евангелием. Почему? Потому что богодухновенных наставников сейчас архимало или почти нет. Понимаете? А тем более отец Андрей Кураев, он и не скрывает, что он обыкновенный, так скажем, человек, а не богодухновенный наставник. Поэтому совершенно спокойно к этому относиться. Не нравится, не слушайте.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.